Перебежчиками из правительственного лагеря, как правило, двигала жажда мести за неудавшуюся карьеру и обиды по службе. Большинство осведомителей из революционной среды было завербовано либо в обмен на освобождение из-под стражи, либо из-за денежных интересов. Багрову нечего было бояться ареста, а деньги, если и играли какую-то роль, то далеко не главную. Но не надо думать, что страх перед тюрьмой и корысть исчерпывали перечень причин, толкавших людей в объятия тайной полиции. Багрову вроде бы не за что было мстить. Он не преследовал фракционных интересов. Нельзя утверждать, что он делал партийную карьеру, передавая соперников в руки полиции. Не принадлежал он и к той категории агентов, которые работали по идейным мотивам. Однако могла быть еще одна причина, о которой лучше всего поведал Бурцеву, разоблаченный им провокатор Кенсинский. Вы не понимаете, что мы переживаем. Например, я недавно был секретарем на съезде максималистов. Говорилось о терроре, об экспроприациях, о поездках в Россию. Я был посвящен во все эти революционные тайны. А через несколько часов, когда виделся со своим начальством, те же вопросы освещались для меня с другой стороны. Я перескакивал из одного мира в другой. Нет, вы не понимаете и не можете понять. В это время Кенсинский, как будто с сожалением, сверху вниз посмотрел на меня. Какие я переживал в это время эмоции! Абсолютно то же самое мог сказать и Багров. Легко представить себе, какие чувства вызывала быстрая смена впечатлений, когда он подготавливал анархистскую конференцию, потом обсуждал ее работу с жандармами, а еще позже обманывал полицию, скрывая написанные вместе с Сандомирским резолюции конференции. Все версии, где присутствует связь Багрова с полицией, страдают общим недостатком. Он изображается трезвым и холодным прагматиком. Багров был начитанным студентом, побывал за границей, успешно участвовал в политических диспутах, производил впечатление взрослого и независимого человека, который должен был скрупулезно взвесить все последствия своего поступка. Но не надо забывать, что Багрову, впервые переступившему порог охранного отделения, было 19 лет. Жизнь он знал по книгам, да к тому же по книгам определенного содержания. Марксизм, которым он увлекся еще гимназистом, внушил ему, что нравственные принципы — суть исторически переходящие категории. Из анархистской литературы он подчеркнул тезис о ничем не ограниченной свободе воли отдельной личности. Он почти наверняка воспринимал свою двойную жизнь, как рискованное, щекотавшее нервы приключение. Секретные агенты обманывали полицию задолго до Багрова. Всякому, кто интересовался историей революционного движения, было известно дело Сергея Дегаева, завербованного инспектором секретной полиции подполковником Судейкиным. Дегаев выдал Веру Фигнер и исполком народной воли. Одно время секретный агент фактически руководил всем революционным подпольем. Когда связи Дегаева с полицией раскрылись, народовольцы потребовали головы Судейкина. 16 декабря 1883 года подполковника заманили на квартиру Дегаева, где бывший агент вместе с двумя помощниками застрелил инспектора. Дегаев благополучно скрылся за границу. Правый либерал Струве, начинавший вместе с Лениным и написавший манифест о создании РСДРП, заметил, что в начале 20 века в освободительное течение ворвалась свежая струя. С этими новыми для русской революции пластами сплелось техническое использование охраны как метода страхования революционных ударов от промахов. Ему вторил Изгоев, Террористы сообразили, что путь совершения предположенных преступлений через лиц, находящихся в связи с тайной полицией, является одним из наиболее удобных, а по условиям времени иногда и единственно возможным. Это было сказано после киевского покушения, но не только по его поводу. Сейчас многим известно только дело Багрова, тогда как оно замыкало целую серию подобных дел, вызвав неизмеримо меньший общественный резонанс, они все же содержали основные компоненты киевского преступления. О некоторых из них Багров хорошо знал. В Париже он мог слышать о случае с полковником фон Коттеном. С ним ему вскоре предстояло познакомиться. В России полковник завербовал социал-демократа Мовшу Рипса. Осведомитель был снабжен деньгами, паспортом и отправлен за границу. В мае 1909 года фон Коттен прибыл во Францию и потребовал от агента отчета. Стоило полковнику отвернуться во время встречи, как Рипс выпустил в него 5 пуль из револьвера. К счастью для фон Коттена, его осведомитель был в таком взвинченном состоянии, что не смог толком прицелиться. На допросе Рипс заявил французскому следователю, что он действительно хотел убить жандармского полковника, чтобы разоблачить недостойные приемы тайной русской полиции. Драма, более всего схожая с киевскими событиями, разыгралась в декабре 1909 года в Петербурге. Главным действующим лицом был Александр Алексеевич Петров, сын фельдшера из глухого вятского села. Если Багров ни в чем не нуждался, то Петров познал в детстве отчаянную нищету. В 12 лет он осиротел и должен был добывать пропитание для 8 братьев и сестер. Ему не довелось стать студентом университета, но жажда знаний его не оставляла. После долгих мытарств он сдал экзамен на народного учителя и вел занятия в сельской школе, одновременно занимаясь крестьянским трудом. Учитывая тяжелые условия его жизни, надо признать, что для Петрова приобщение к революционным идеям было более естественным, чем для Багрова. Сначала он познакомился с политическими ссыльными, а в 1902 году примкнул к эсерам. Петров участвовал в серьезных акциях эсеров, например, в экспроприациях, и неоднократно привлекался к судебной ответственности. До 1905 года он дважды сидел в тюрьме и был амнистирован после манифеста 17 октября. В январе 1907 года в Казани при взрыве подпольной динамитной мастерской он получил тяжелые увечья и вдобавок был приговорен военно-окружным судом к каторжным работам. Ему удалось бежать за границу. Потом он вернулся в Россию. В феврале 1909 года его арестовали вместе с группой эсеров и заключили в саратовскую тюрьму. Во время подпольной работы Петров понял, что революционеры окружены плотным кольцом осведомителей. В бытность его в Казани он снаряжал бомбу вместе с одним человеком. Сестра Петрова рассказывала, знакомый этот оказался провокатором. На этой почве между ним и Петровым произошла бурная сцена, и рассвирепевший провокатор бросил в Петрова бомбу. Взрывом этой бомбы Петров был ранен в ногу, а сам провокатор убит. По другой версии, взрыв произошел случайно, а смертельно раненый товарищ Петрова, некий Сергей, перед кончиной открыл тайну, что являлся осведомителем охранного отделения и даже динамитную мастерскую устроил с ведома жандармов. Признание человека, которому Петров полностью доверял, буквально ошеломило его. Но гораздо более потрясающее впечатление произвело на него разоблачение Азефа. Когда против руководителя боевой организации было выдвинуто обвинение, подавляющее большинство эсеров сочло его абсурдным. Среди защитников Азефа был Петров, убежденный, что главный организатор террористических актов не мог состоять на полицейской службе. Кстати, группа эсеров, которой принадлежал Петров, была выдана Азефом. Об окончательном разоблачении Азефа Петров узнал в саратовской тюрьме. Бурцев писал о Петрове. Охранники с ехидством и торжеством сообщили ему, что он и его партия все время были в их руках. Они сгущали краски и представляли ему так, что никакое революционное движение невозможно, так как всюду провокация. Петров позволил себя убедить в этом. И он с ужасом сказал себе: революции нет. Как и впоследствии Багров, он был глубоко разочарован изнанкой революции. Если Багрова оттолкнули неприглядные нравы анархистского подполья, то Петров был подавлен эмигрантскими дрязгами революционеров, которых он совсем недавно идеализировал. И Петров в тюрьме написал заявление с предложением своих услуг. Будучи тесно связанным с крестьянской средой, Петров понимал благотворность столыпинских аграрных преобразований, в то время как эсеры выступали против правительственных реформ. По крайней мере, такое объяснение он привел в заявлении о желании сотрудничать с полицией при условии освобождения из-под ареста. Начальник саратовского губернского жандармского управления послал в столицу ликующую телеграмму о возможности приобрести агента государственной важности, товарища Бориса Савенкова, боевика. Трусевич, занимавший в ту пору пост директора департамента полиции, не спешил растереть энтузиазм жандармского офицера. Его резолюция на саратовском донесении гласила: «Сделка слишком мало обеспечена для нас. Выходит, что мы выпускаем каторжника и сильного работника в партии, а взамен получаем одно обещание, ничем не подкрепленное». Возможно, Петров провел бы в тюрьме долгие годы, если бы не подоспела смена руководителей политического сыска. Новый товарищ министра Курлов и директор департамента Зуев взглянули на дело по-иному. На вербовку было получено согласие Столыпина, который поручил Герасимову прощупать потенциального агента. Это было последнее поручение генерала на посту начальника столичного охранного отделения. После февральской революции председатель чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства попросил объяснить, почему глава правительства заинтересовался узником саратовской тюрьмы. Герасимов ответил, что Столыпин хотел компенсировать потерю такого ценного агента, как Азеф. Между Петровым и полицией было заключено соглашение. Каторжника перевели на обследование в психиатрическую лечебницу, он симулировал сумасшествие, и устроили побег. Взамен тот взялся поставлять сведения об эсерах сначала в России, а затем за границей. Перед отъездом из России его снабдили значительной денежной суммой, оружием и соответствующими инструкциями. Связь с Петровым должен был поддерживать жандармский офицер, специально командированный в Париж. Оказавшись за границей, Петров немедленно рассказал о связях с полицией эсером. Он утверждал, что хотел расквитаться за Азефа. Впоследствии эсеры писали о Петрове. Он строил широкие планы — добиться доверия, стать крупной фигурой, большим провокатором, чтобы открыть весь механизм полицейского сыска, чтобы узнать все пути, какими тайная полиция получает свои сведения, узнать главнейших провокаторов и выдать их партии. Он думает еще о большем. Узнав, что царь едет в Полтаву на празднество, он мечтает быть в качестве охранника там, чтобы, выбрав момент, отомстить за задавленную революцию, за реки крови, за издевательство главе реакционной клики Николаю II. О таких же намерениях Дмитрия Багрова писал его старший брат. Надо только заменить полтавские празднества 1909 года на киевские 1911 года. И в том и в другом случае красивая легенда о внедрении в охранку с революционными целями грешит сильными преувеличениями. Сообщение эсеров в той части, где они опирались на рассказы самого Петрова, содержит массу неправдоподобных деталей. Возникает вопрос, мог ли он за такой короткий срок войти в доверие полиции, не предоставив никакой ценной информации? По словам Герасимова, тюремное заявление Петрова с предложением своих услуг изобилово фантастическими сведениями. Он явно пытался выторговать освобождение за ложные сообщения, но наивная попытка была тотчас же пресечена. Начальник охранного отделения просил его, если он действительно желает служить, откровенно написать свою исповедь, что он и сделал. На совести у Петрова не было крупных провалов. Наоборот, он добился освобождения одного из эсеров под тем предлогом, что это поможет укреплению его авторитета в партии. Вместе с тем он не мог держать охранное отделение на голодном пайке, и, как признавали некоторые члены партии, до отъезда за границу был вынужден оставить жандармам кое-какие нити. Недаром, осмыслив свой поступок, Петров предостерегал молодежь. Ни под каким видом, ни с какими целями входить с охранным в соглашение нельзя. Подобный поступок не может быть оправдываемым ничем, никакими расчетами пользы и выгоды. Не делайте этого и даже не задумывайтесь над возможностью принести пользу партии от соприкосновения с охранным. Я заклинаю вас. Я говорю, что лучше будет, если вы убьете себя в тот момент, когда только что придет вам в голову мысль о подобном решении. Между тем эсеры задумали акцию против тайной полиции. Согласно показаниям одного из лидеров партии, Фундамицкого, Петров некоторое время еще оставался за границей и с целью завоевать полное доверие Герасимова сообщил ему, что вступил в боевую организацию и давал ложные сведения о деятельности последней.
Когда двойной агент выехал в Россию, с ним вместе пересекли границу два боевика с грузом динамит. По совету товарищей Петров собирался действовать наверняка и хотел превратить себя в ходячую бомбу. Для него изготовили жилет, начиненный взрывчатой смесью. День за днем он приучал себя ходить в этом адском панцире, чтобы в подходящий момент дернуть за шнур и поднять себя на воздух вместе с намеченными жертвами. В столице Петров снял квартиру на Астраханской улице. Смертник, живший по паспорту Михаила Воскресенского, затеял с полицией игру, подобную той, что впоследствии вел Багров. Он встречался с Герасимовым, ставшим к тому времени генералом для поручений при министре внутренних дел, и с его преемником на посту начальника охранного отделения полковником Карповым. Конспиративная квартира на Астраханской была подготовлена полицией для свиданий жандармов с агентами, но эсеры сумели установить там дополнительное оборудование. Электромонтеры провели в квартиру электрические звонки, а Петров тайком протянул дополнительный провод к столу в гостиной. Под столом заложили мину. Развязка последовала 8 декабря 1909 года. Поздно вечером агента навестил полковник Карпов. Лакей, тоже служивший в отделении, вспомнил только, что Петров Воскресенский, пообещав полковнику вернуться через несколько минут, захлопнул за собой дверь. В следующее мгновение раздался взрыв. В мемуарах Герасимова имеется более драматическое описание происшествия. Петров готовился совершить покушение с использованием мины, жилета со взрывчаткой и других адских средств позже. Но неожиданно нагрянул полковник Карпов и потребовал вина, чтобы отпраздновать новоселье на конспиративной квартире. Празднество должно было уже начаться, когда Карпов заметил, что скатерть
покрывавшее стол, не отличалось особой свежестью. — Какая у вас тут грязная скатерть, — заявил он. — Ее надо сменить. И начал было снимать ее со стола. Это был конец. Если бы скатерть была снята, то Карпов, как доверчив он ни был, не мог бы не заметить электрических проводов, висевших под столом. Поэтому Петров со словами «Не надо, не надо, я сейчас все сам сделаю», закостылял в переднюю и там соединил провода. Начальник охранного отделения был разорван на части. Петров пытался бежать, но не смог далеко уйти из-за хромоты. Петрова, как впоследствии Багрова, предали военно-окружному суду. Рассмотрение дела заняло одно заседание, как и суд над убийцей премьер-министра полтора года спустя. Все показания давались за надежными стенами Петропавловской крепости, и в конце этого закрытого разбирательства обвиняемому был вынесен смертный приговор. Партия эсеров взяла на себя ответственность за покушение. Было распространено извещение партии, содержавшее биографические сведения Петрова и рассказывавшее историю его связи с полицией. Была опубликована исповедь смертника, напечатаны его письма. С точки зрения товарищей по партии, Петров полностью оправдал себя. Эсеры явно поторопились с выводами. На самом деле Петров, как и впоследствии Багров, не смог до конца выдержать героической позы. Он заявил суду, что товарищи по партии буквально заставили его пойти на преступление. После вынесения приговора его допрашивал вице-директор департамента полиции Виссарионов, и узник давал показания в иллюзорной надежде на смягчение своей участи. Он рассказал, что, попав за границу, собирался следовать жандармским инструкциям, но возбудил подозрения партийной комиссии в составе Бурцева, Фундамицкого и Слетова. Опытным революционерам не составило труда изобличить его во лжи и заставить признаться в связях с полицией. Петров писал, что в результате Слетов мне объявил решение ЦК, заключавшееся в том, что я для реабилитации себя должен был учинить террористический акт над кем-либо из руководителей политического розыска. Савенков говорил Петрову, важно покончить с министром внутренних дел Столыпиным, тогда вот рухнет вся система, творцом которой он является. Полковник Карпов вовсе не предназначался на роль жертвы. Петров даже признавался в симпатиях к жандарму. Душа лежала к нему, он был такой добрый, доверчивый, искренний. Любопытно, что едва ли не в тех же словах Багров отзывался о начальнике Киевского охранного отделения, и чтобы доказать свое искреннее раскаяние, опознал на фотографиях своих бывших товарищей и назвал конспиративный склад оружия. Его предшественник Петров идентифицировал известных ему эсеров с предъявленными ему портретами и высказал предположение о их местонахождении. Он, правда, отказался назвать явки и дать более подробные сведения до тех пор, пока ему не будет гарантирована жизнь. Насколько правдивыми были предсмертные показания Петрова? Безусловно, на него оказывали сильнейшее давление. Он совсем не ожидал, что товарищи по партии так непримиримо отнесутся к его заигрываниям с полицией. За короткое время его буквально убедили, что им совершена непростительная ошибка, искупить которую можно только ценой собственной жизни. Петров удрученно писал жене: тогда не было никаких данных, чтобы можно было предполагать, что условия изменятся настолько неблагоприятно для дела, что о счастливом конце ликвидации его не придется и думать. Да, теперь ясно, совершенно ясно, что я или должен отказаться от своего решения, или
отказаться. Не могу я теперь отказаться, пойти вспять, позорно отступить. Не могу и не хочу. Характерно, что под влиянием товарищей Петров воспылал ненавистью к жандармам, поломавшим его жизнь. Он мечтал отомстить им, не желая вспоминать, что предложил услуги полиции по собственному почину. Следует отметить, что Петров действовал под постоянным контролем со стороны эсеров. Он в полном смысле слова разрывался между чувством долга и инстинктом самоохранения. За день до террористического акта он направил жене письмо со словами: «Как хорошо! Как хороша может быть жизнь! Жить! Жить! Кричит все во мне! Жить красивой жизнью, жизнью чистой! Все во мне кипит! Я весь полон жаждой жизни! Как хочется жить!»